Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Сегодня в них принимает участие клирик Христа Рождественского храма, отец Дмитрий Моисеев. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, мы с вами продолжим разговор о паломничестве по шести странам православным, которое было совершено нынешним летом вами и группой паломников.
Мы говорили о том, что перед Грецией мы посетили такую страну, для России очень близкую, как Болгария. И как в песне поется: «Хороша страна Болгария». То есть вот эта страна очень близка нам и по языку, и даже по надписям на домах, по православной вере. Но в последние годы она испытывает, конечно, очень большие трудности в связи со вступлением в Евросоюз. В интернете я недавно читал статью, которая называется «Что ждет Украину при вступлении в Евросоюз? Приезжайте в Болгарию».
Посмотрите,
там,
да?
Да, и там говорится уже от лица болгарина, автора статьи, что когда в начале 2000-х годов Болгария вступила наконец-то в Евросоюз, к чему она так долго стремилась, в первые годы происходило как бы
ликование.
Такое ликование, да, вроде бы экономика развивалась, но развивалась за счет чего? Каждая европейская страна развитая выкупила в Болгарии свой сектор, там, водопровод, газопровод, электричество. И вот эти деньги, которые шли как плата за эту инфраструктуру, они воспринимались как инвестиции с Запада. Но это продолжалось очень недолго, всего несколько лет. А после этого экономика просто встала и умерла. И буквально миллионы болгар из-за безработицы поехали на заработки в другие страны. И вот то, что мы увидели своими глазами во время путешествия, находит подтверждение в этой статье. И автор прям так и пишет: не поленитесь отъехать несколько десятков километров от побережья Черного моря, и вы увидите, в каком страшном состоянии находится Болгария. Вплоть до того, что она перестала выращивать знаменитые болгарские помидоры, болгарский перец. Эти компоненты вот этого национального блюда, которое нам привозили еще в советское время, привозятся из других стран, они выращиваются не в Болгарии. Да, то есть страна болгарского перца, она завозит этот перец.
Продукты.
И, конечно же, когда мы пересекли границу с Грецией, то вот эта ситуация, она стала еще более очевидна. Греция все-таки более благополучная до последних времен было государство. Там были отстроены дороги, здания, инфраструктура. В отличие от Болгарии, где практически последние стройки состоялись в период социализма. То есть целые города и районы Болгарии – это, так сказать, заповедник социалистических времен. С тех пор не построено ни одного нового здания, даже не отремонтировано. В Греции внешне более благополучно, но там тоже свои проблемы житейские, которых тоже особо не рассказывается в средствах массовой информации, но по мере общения с жителями Греции мы о них узнали. Греческое правительство решило выйти из сложной ситуации, кризиса, путем налогообложения населения. То есть там сейчас очень дешевая недвижимость, но если, например, что-то купить, дом там или участок, то сразу начинаешь платить очень высокие налоги. А для многих жителей Греции эти налоги непосильны. Если в Болгарии на коммунальные услуги уходит больше, чем пенсия, то в Греции налогообложение. То есть в каждой стране православной свои проблемы в наше время. И, конечно же, путешествуя вот по православным странам, начинаешь понимать, что ну, это не совсем стихийный процесс. Есть деятели, даже живущие в нашей стране, но представляющие интересы совсем не России, не русского народа, долго жившие на Западе, они имеют дерзость, дерзновение говорить, что вот православные страны живут плохо. Хотя кризис в Греции, разорение Болгарии вызваны не православной церковью, а как раз теми силами на Западе, которым православие враждебно. И мы видим сейчас как раз вот в наши дни события в Сирии тоже нападение на христианские города, а в Сирии, собственно, христиане – это православные люди. Еще апостол Павел ходил в Дамаск и проповедовал. И вот, когда мы въехали в Грецию, мы, по сути дела, оказались тоже в местах, которые связаны с историей Нового Завета, с местами проповеди святаго апостола Павла. Первый город, в который мы приехали, это Александрополис. И вот от этого города начинается знаменитая с древних времен дорога Игнатия, которая ведет в Кавалу. Кавала – это современное название города, а древнее название города – Неаполь. И именно в Неаполе апостол Павел впервые вступил на землю Европы. И это первый европейский город, где апостол Павел побывал. И он вскоре из Неаполя пошел в близлежащие Филиппы, которые до сих пор существуют, обозначены на карте Греция, немножко севернее Неаполя, Кавалы. Но мы сделали первую свою остановку, так же, как и апостол Павел, на территории Греции в древнем Неаполе, современное название Кавала. Это очень красивый город, расположен на побережье греческом и окруженный горами. В одной из бухт расположена одна из гостиниц, которая очень забавно по-русски звучит «Тоска бич». То есть «бич» – это пляж, а «тоска» – это какое-то такое имя собственное. Вот. А по-русски, получается, забавно звучит «Тоска бич». Ну, это красивое такое место, бухта. И рядом в соседнем поселке еще было две гостиницы, где мы остановились. В этих местах гостиницы такие небольшие, домашнего типа. И 25 июня рано утром мы встали, позавтракали там, где завтрак был включен, и из этих трех гостиниц быстро собрались в автобус. Буквально это была такая операция десантная, потому что времени было очень мало. Нам предстояло проехать 130 километров до Уранополиса, преддверия святой горы Афон. И первую часть дороги, как я и рассчитывал, мы проехали быстро, потому что мы ехали по автобану Игнатия. Это европейская трасса такая скоростная. И там где-то километров 90, мы 80-90 километров проехали очень быстро. А далее, неожиданно для нас, когда мы повернули на Ставрос, город уже между Игнатией и Уранополисом, начался серпантин, и там мы уже буквально высчитывали минуты, успеем ли мы к парому утреннему. Утренний паром Пантелеимон, в честь святаго великомученика и целителя Пантелеимона, в честь которого назван и русский монастырь на Афоне, отходит в 9:45. Вот к этому времени мы должны были добраться из Кавалы. По форме Дементирион – это специальная виза на святую гору Афон, поскольку Афон является государством в государстве, это монашеская республика, управляется эта республика особым советом, который называется Кенот святой горы Афон. И вот когда Феофан Прокопович в начале XVIII века старался решить для Петра Великого задачу, как патриаршество, так сказать, отменить и создать какую-то альтернативную форму церковного правления, он предложил создать синод. То есть, по сути дела, вот эта форма, как бы совет, церковный совет, она исторически существовала веками на святой горе Афон, но, видимо, была в какой-то степени заимствована Феофаном Прокоповичем и Петром Первым в начале синодального периода. В совет входят архимандриты 20 крупнейших монастырей Афона. Дело в том, что монастырей по, как бы, по уставу афонскому должно быть не большее количество, чем вот эти древние монастыри, а скитов и келий может быть бесчисленное множество. И каждому путешественнику, который желает попасть на Афон, нужно получить особую визу. Имеет особое такое название «Дементирион». Сложное, может быть, где-то даже не совсем хорошо произносимое. Вот. И нам нужно было еще взять билеты на паром и успеть до отправления парома.
Успели?
Да, буквально перед прибытием в Уранополис мужчина мне сказал: приготовьте все свои вещи, нам придется буквально десантироваться из автобуса. Действительно, мы выпрыгнули из автобуса, побежали. Где-то в километре от этого места, где мы шли, был офис, где выдавали визу на Афон. И обратно мы еще с рюкзаками, с вещами бежали, купили билеты на паром. И буквально последний шаг наш был уже закрывающего трапа парома. Ну, уже на пароме мы немножко пришли в себя и поняли, что вот это наша мечта, наше намерение вместе, всем группой нашей мужчин попасть на Святую Гору, она вроде бы состоялась.
Так, а женщин где оставили?
А женщин мы оставили на берегу.
В автобусе.
Вот, но, конечно же, заранее было предусмотрено, что вот эти 4 дня, когда мужчины будут на Афоне, женщин тоже будут свою программу осуществлять, такую дополнительную, отдельную. Они сели на автобус. Ну, сначала они сплавали вдоль Афона на специальном таком прогулочном катере, который и предназначен для того, чтобы женщины хотя бы с моря могли посмотреть на Святую Гору. А потом они уже сели на автобус и отправились на другую сторону Греции, на западный берег Греции, в Игуменицу, чтобы попасть на замечательный остров Корфу. Конечно же, этот остров известен тем, что на нем находятся мощи святителя Спиридона Тримфиутского. Местные жители не любят, когда говорят Корфу, они поправляют, говорят Киркира. Там есть замечательные, конечно, места, поля Кострицы и многие другие, поэтому есть, ну, такое расхожее мнение, что Корфу – один из красивейших островов вообще в Греции. Хотя, конечно, красивыми островами греков не удивишь, но вот считают, что Корфу – одно из таких вот замечательных мест. Ну вот, конечно, Корфу могли бы рассказать женщины, которые туда ездили.
А вы-то не ездили.
А мы нет, да. У нас получается, что в ходе нашего паломнического путешествия сразу много целей было достигнуто. Ну, вот во многом за счет того, что мы разделились на две группы. Женщины знакомились с островом Корфу или Киркиры, а мужчины знакомились с полуостровом Афон. И уже на пароме мы почувствовали атмосферу Афона. На пароме было много...
Но не только вы ведь были, да?
Да, на пароме было много людей, много мужчин, которые православными являются, которые приехали из разных стран. Из Грузии был человек, который работает строителем на Афоне. Из Сербии мужчина был с сыном. И из других стран, то есть практически вот когда на паром попадаешь, уже видишь людей из разных стран, но которые паломничают с целью посетить Святую Гору. И уже, конечно же, когда плывешь на пароме, уже видишь монастыри на южном побережье Святой Горы Афон, видишь эти пейзажи, конечно, неповторимые Святой Горы, и уже попадаешь в иной мир. То есть граница Афона – это граница между миром суетным, в котором мы живем, и миром, который живет совсем по другим законам. Прибыли мы в порт Святой Горы Дафни. Дафни означает греческого «лавр». Дело в том, что действительно вот в районе этой бухты, этого места, произрастают лавровые рощи. И практически это ворота на Афон основные. Есть морское сообщение с северо-восточной побережья Афона от Великой Лавры и других монастырей до Ирисоса. Но все-таки основной поток посетителей Афона и вообще афонские монахи и насельники путешествуют через Дафни и Уранополис. В Дафни было многолюдно, потому что много людей вышло с парома. Перед этим еще катер София, Агия София прибыла. Стояли уже автобусы, и эти автобусы в основном везут паломников в Кариес, это столицу Афона, городок, в центре полуострова. Там уже каждый распределяется вот в том направлении, куда желает попасть в тот монастырь, который нацелен посетить. То есть там стоят уже микроавтобусы. Ну, мы вышли, нашли микроавтобус, который идет до Ватопета, и нам сказали, что надо подождать чуть более часа, а пока, говорит, сходите в Протас, это соборный храм Святой Горы. Мы, конечно же, воспользовались этой возможностью, зашли в этот древний храм, где иконы древние, лампады, и главная святыня этого храма – это икона «Достойно есть». Первообраз иконы «Достойно есть». Именно на Святой Горе Афон произошла вот эта история, когда монаху явился ангел, да, в лице монаха и добавил, как бы дополнил молитву, которая сейчас и звучит: «Достойно есть, яко воистину блажите тебя, Богородица, пресноблаженная, пренепорочная, Матерь Бога нашего, честнейшую Херувима, славнейшую без сравнения, Серафим, без истления Бога, Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем». И мы подошли к этой иконе, приложились к ней, поставили свечи, почитали даже записки. Всех собравшихся разделили на несколько групп: русскоязычные, англоязычные, кто на греческом языке говорит, и рассказали вот историю этой иконы. После этого мы вышли, попили воды из источника и сели на микроавтобус, который вез нас на северо-запад, где расположен один из крупнейших монастырей Святой Горы, Святой монастырь Ватопед. Вот название, кто немножко хотя бы знает греческий язык, название такое символичное: «Пет» – это ребенок, а «Вата» – вода, то есть ребенок в воде. Действительно, этот монастырь был основан после чудесного спасения одного из, по-моему, сыновей или императора, или вельможи. То есть сам выбор этого места не случайен. Недалеко, видимо, от этого монастыря это произошло. И до сих пор этот монастырь покровительствует защите детей. И архимандритом этого монастыря является и по настоящее время архимандрит Ефрем, старец Ефрем, который привозил пояс Пресвятой Богородицы в 2010 году.
Да, мы помним этот приезд в святыне.
И, конечно же, вы помните, что после того, как в России миллионы людей, простояв в многочасовых очередях, приложились к этой святыне, в России наблюдался всплеск рождаемости, как отец Ефрем предупреждал, еще будучи в Екатеринбурге, это был второй город России, где он побывал с этой миссией, он говорил местным властям, говорит: ну, вы мне должны какую-то награду дать, что у вас увеличится рождаемость. Он так пошутил, а прошло чуть менее года, и действительно все начали отмечать, что всплеск рождаемости в городах и регионах, где побывал пояс Пресвятой Богородицы.
Всплеск рождаемости был явный, да?
Явный всплеск рождаемости был, это отметили многие СМИ. И, конечно же, никакое доброе дело, это большое, огромное доброе дело, которое отец Ефрем совершил, не бывает без искушений. Дело в том, что при содействии фонда Андреева Первозванного монастырь Ватопед во главе с отцом Ефремом проделал такой крестный ход с поясом Пресвятой Богородицы по России от Владивостока до Калининграда, от юго-запада до северо-востока страны, то есть получился такой своего рода Андреевский крест, которым страна наша была как бы осенена. И, по сути дела, вот это благословение Божьей Матери – это очень большая духовная сила. Ведь начиная с середины 80-х годов, Запад, ну, в лице в Америке прежде всего, активно работал над, скажем так, психотропно-оккультным воздействием на страны, которые являются мишенью, ну и прежде всего на Россию. Вспомним времена Горбачева, когда Михаил Сергеевич разглагольствовал на трибуне, в это время параллельно показывали Чумака, Кашпировскую и прочих, Глобу. То есть это было такое конец 80-х, начало 90-х, нашествие экстрасенсов, колдунов, которые, к сожалению, до сих пор еще в России достаточно активно действуют, но все-таки не с той прытью, как,
столь явно, как,
да, как
это
в
было,
те
да?
времена. То есть это было буквально такое оккультно-экстрасенсорный удар по России и, собственно, в духовном смысле распад Советского Союза, распад российского государства в границах еще дореволюционных произошел во многом при содействии вот такого оккультного оружия, которое применил Запад, применила Америка против России. И отец Ефрем, по сути дела, взял и перечеркнул Андреевским крестом многолетние усилия вот этих вот западных спецслужб, за что, конечно же, был наказан.
Да, мы помним
его
арест.
Совершенно незаконно через определенную, так сказать, цепочку людей привлекли к ответственности за сфабрикованное там дело. Вот вопреки всем законодательным нормам он был взят под арест, хотя никакой опасности он не представлял. Это только террористов, которые могут там взорвать бомбу какую-то, могут посадить без суда.
Вот.
А отец Ефрем достаточно долгое время, несмотря на все-таки на болезнь, на возраст, просидел в заключении. Правда, и там он проповедовал, и тюремное начальство приходило к нему, и благословение брало. В общем, в какой-то степени вспоминаются времена апостола Павла, когда он проповедовал, и еще темничный страж был обращен к вере. Но все-таки правда восторжествовала, козни врага, видимого и невидимого врага православия, они обернулись во славу Божию. Те миллионы людей, которые благодарны были отцу Ефрему за привоз пояса Богородицы в Россию, молились за него, и в России, и в Греции молились, и в других православных странах, и его освободили из-под стражи, а ту судью, женщину, которая за определенные, видимо, посылы заключил его за решетку, то судью наказали. Вот так вот промысел Божий и плохие какие-то события может обратить в благие последствия. Конечно, мы были рады видеть отца Ефрема в здравии, благополучии, окружённые многочисленные братья монастыря, да. Встреча эта состоялась, ну, сначала так вот вскользь, вот, когда на службе мы были, на трапезе, а утром на второй день мы переночевали в Отопеде, сходили на службу, на литургию. Литургию вел владыка Глинский Антоний, вел на русском языке, поэтому тоже для нас это был подарок, что был архиерей русскоговорящий. И он служил священническим чином, то есть вот как священник служит в обычном храме, так вот он на фоне очень интересные такие вот обычаи, не совсем привычные для нас, и вот архиерей служил священническим чином, то есть вот такая вот, ну как сказать, чувствовалась в этом действительно духовная высота монашеского афонского жития. И после этого была трапеза тоже, на трапезе очень много монашествующих и гостей, потому что ежедневно Отопед принимает около 180 паломников, и все равно желающих еще гораздо больше попасть в этот монастырь. Мы, конечно же, приложились и к поясу Пресвятой Богородицы, и к иконам, там 8 чудотворных икон в монастыре в Отопедском. И утром второго дня была возможность кратко так с отцом Ефремом переговорить. И после этого мы уже отправились, посетили иконную лавку, очень богатую, потому что Отопедский ладан известен в православной церкви, это один из лучших ладанов Святой Горы. Вот, и после этого мы отправились тоже на микроавтобусе, который заказали, по монастырям северного побережья Святой Горы Афон. И первое посещение это было на нашем пути монастыря Иверун, Иверского монастыря, в настоящее время греческого, а в прошлом, как мы помним, грузинского монастыря. В честь этого и название Иверун. В первую очередь мы сходили часовенку с источником Пресвятую Богородицу вот на том месте, где Иверская икона была явлена. Попили водички. Я вот второй раз уже был на берегу около Иверского монастыря. Мне все время как-то впечатляет вот эта, казалось бы, такая вот дикость этих берегов. Хотя видны соседние монастыри, но все-таки ощущение вот этой пустыни, именно пустыня не в том смысле, что это песчаная какая-то пустыня Сахара, а именно место пустого. Вот раньше, да, в старославянском языке пустыня означала просто пустое место, поэтому пустыни называли Радонежские леса, да, и Вологодские леса называли пустыней. Так вот, каждый раз удивляет вот это ощущение пустыни, именно что какое такое уединение, вот как в сказке, вот рыбаки и рыбки, вот когда берег такой, волны катятся, и кругом никого нету практически. И стоит рядом монастырь, похожий на крепость, действительно, афонские монастыри, они как крепости строились, потому что за историю Афона было бесчисленное множество нападений, нашествий, турок и пиратов.
То есть надо было укрепить просто все эти
монастыри. Без укрепления монастыри были бы легкие добычи вот различных разбойников. Ведь в монастырях много ценного. В каждом афонском монастыре есть не только утварь, там вот золотая, серебряная, есть не менее, более дорогие книги, папирусы там 9, 10, 11 веков.
Там шикарные библиотеки, вот как описывал
Борис Зайцев. Неповторимые, да.
Там можно сидеть, закопаться в этих книгах уникальных, совершенно уникальных и старых, очень старых.
Там такие книги, которые в других местах не найдешь.
Просто нету, конечно.
Вот, поэтому, конечно же, каждый монастырь – это крепость. Ну, не исключение монастырь Верон. Но этот монастырь известен для всех, конечно, тем, что там находится знаменитая Иверская икона Божией Матери. Одна из самых почитаемых икон на Руси. По преданию, она является хранительницей южных рубежей России. И каждый раз удивляешься, что эта величайшая святыня находится в таком уединенном месте, где сравнительно немного людей бывает. И, конечно же, очень много разных даров. Вот в прошлый раз она была увешана буквально серебряными пластинками, где изображены были глаз, ребенок, нога. Потом я только сообразил, что это изображение, то какое чудо явила Божья Матерь. Это дар, серебряная пластинка.
Чему помогло.
Да. А в этот раз уже совсем другие были украшения, иконы, архиерейские панагии, кресты с драгоценными камнями. То есть вот каждый раз свой какой-то лик времени, какой-то специфический является. Посетив Иверский монастырь, мы направились в монастырь Каракалу или Каракал, по-разному звучит название этого монастыря, расположенный на северо-восточной части полуострова Афон. Монастырь сравнительно менее известный. Его восстанавливал в средние века молдавский воевода, послал туда человека для того, чтобы восстановить монастырь, разрушенный нашествиями предыдущими. Этот человек истратил деньги, построил башню и небольшой монастырь рядом с ней. Когда воевода узнал об этом, он был в гневе и велел казнить этого человека, но дал ему возможность все-таки исправить эту ошибку. И тот все-таки отстроил монастырь и пригласил эту воеводу в этот монастырь тоже монашествовать. Вот они так жили в этом монастыре. Одна из наиболее известных икон – это икона святых апостолов. И есть икона встречи апостола Петра и Павла. Монастырь также имеет вид такой крепости, но внутреннее вот пространство, обращенное не к морю, а к полуострову, имеет такой более домашний вид. Там видны огороды, виноградники, такая беседка живая в виде грецкого ореха большого. Создает такое домашнее ощущение.
Усадьба какая-то такая, да?
Да, вот чувствуется жизнь такая афонских монахов, обыденная такая сельскохозяйственная жизнь. в преддверии этого монастыря. Там мы имели небольшую трапезу, перекусили то, что у нас было, и отправились дальше в следующий монастырь, уже расположенный на севере полуострова Афон, монастырь Ставра-Никита. Ставрос – это по-гречески крест, Никитос – это имя святого. Разные есть толкования, названия, что там монахи жили, Ставрос и Никита, при основании монастыря. Какое-то время он был посвящен святителю Николаю. Но этот монастырь, он переживал периоды и расцвета, и упадка. В настоящее время он достаточно в таком благополучном состоянии. По размерам сравнительно небольшой. Там небольшой монастырский дворик, где соборный храм расположен, окруженный стенами монастыря, собственно, зданиями, где расположены кельи. Но очень уютный этот монастырь, и красивый очень вид на башню, на водопровод, на висячие беседку очень обширную из виноградника, то есть виноград в виде потолка такую живую создает завесу, пальмы рядом, азалии цветут, и вид на вершину святой горы Афон. А с другой стороны стены монастыря переходят в обрыв очень крутой, отвесный, который спускается прямо к морю. И практически когда с балкончика смотришь, то видишь под собой вот эту бездну, пену морских волн, которые об камни ударяются прямо почти под ногами. И вот такой вот обрывистый скалистый берег тянется на достаточно большом протяжении, и вдали видится монастырь Пантократор. Очень такой живописный вид с балкончика монастыря Ставра-Никиты открывается, поэтому кто будет в этом монастыре, не забудьте выйти на балкончик, посмотреть вот этот красивый вид, да? Живописный, да.